В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 1 января. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Какое событие стало самым памятным в ушедшем 2018-м? Многие в Грузии считают, что это избрание женщины-президента. Гастроли, фестивали, концерты и выставки. Какой была культурная жизнь в Абхазии в прошлом году? Демна Гвасали, Андрей Звягинцев и Дэвид Линч – имена, обогатившие в прошлом году культурную жизнь в Грузии вместе с книжной ярмаркой во Франкфурте. Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Демис Паландов.
Прошедший 2018 год был годом исторических достижений. Об этом в своем новогоднем обращении к нации заявил Дональд Трамп. Президент США отметил, что его администрация является самой успешной в истории страны по итогам 2 лет работы. Трамп напомнил о соглашениях, заключенных с Мексикой, Канадой и Южной Кореей, а также о разрыве ужасного договора с Ираном. В качестве одного из своих достижений глава Белого дома упомянул переговоры с Северной Кореей. После них КНДР прекратила испытания ядер. Оружия. Помимо прочего, Трамп напомнил о переводе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Президент также упомянул о заградительной стене на границе с Мексикой и необходимости охраны границ США. «У нас должна быть стена», — заявил Трамп. Новогоднее обращение президента США прозвучало на фоне частичной приостановки работы правительства. Причиной для шатдауна стали разногласия в Конгрессе о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. Трамп хочет, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на начальный этап этого проекта. Против этого выступают демократы. Пхеньян полон решимости продолжать процесс ядерного разоружения Корейского полуострова, однако политика США может заставить его искать для этого другой путь. Об этом в новогоднем обращении заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он уточнил, что потребность в новом пути возникнет, если Соединенные Штаты не перестанут требовать от Северной Кореи односторонних действий. Ким Чен Ын подчеркнул, что готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом в любое время.
Я в любое время готов снова сесть за стол переговоров с президентом США и приложить все усилия, чтобы добиться результата, который бы приветствовало все мировое сообщество. Однако, если США испытывают терпение нашего народа, навязывают нам что-то или применяют санкции и давление, не выполняя обещания, которые они дали миру, у нас нет другого выбора, кроме как исследовать новый путь для защиты нашего суверенитета и достижения мира на Корейском полуострове.
Заявил Ким Чен Ын. Кроме того, северокорейский лидер призвал Южную Корею прекратить совместные военные учения с внешними силами и продолжить многосторонние переговоры по сохранению мира на Корейском полуострове. Вашингтон пока не прокомментировал заявление Ким Чен Ына. В Сеуле приветствовали выступление лидера КНДР. По мнению южнокорейских властей, сказанное Ким Чен Ыном говорит о заинтересованности Пхеньяна в развитии отношений с США и Южной Кореей. Вашингтон настаивает на полном ядерном разоружение Северной Кореи. США считают, что только после этого можно рассмотреть отмену многочисленных санкций в отношении КНДР. Пхеньян критикует такую позицию, считая подход Белого дома односторонним.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты потребовали обеспечить консульский доступ к американскому гражданину, задержанному российскими властями. Об этом сообщил вчера, 31 декабря, представитель Госдепартамента. Ранее власти России официально уведомили Соединенные Штаты о задержании гражданина США. Американская сторона потребовала в соответствии с Венской конвенцией, чтобы к задержанному был предоставлен консульский доступ. Ранее в понедельник Россия сообщила, что ее спецслужбы задержали в Москве гражданина США, обвиняемого в шпионаже. Пассажа. В сообщении российских спецслужб говорится, что в отношении задержанного Пола Уилана возбуждено уголовное дело за шпионаж. Срок наказания за это деяние по российским законам может достигать 20 лет тюремного заключения. Как отмечает корреспондент «Голоса Америки», сообщение о задержании Уилана пришло менее чем через 24 часа после того, как президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту Трампу, в котором сообщил, что Москва открыта для продолжения диалога с Вашингтоном по широкому кругу вопросов. В Магнитогорске спасатели нашли 11-месячного ребенка, который провел под завалами частично разрушенного дома более суток. Об этом заявил журналистам губернатор Челябинской области Борис Дубровский. По словам чиновника, младенца спасло то, что он был тепло укутан и находился в кроватке. Российские агентства сообщают, что госпитализированы 5 пострадавших, среди них 13-летний подросток. Общее число погибших в результате взрыва и обрушения дома составляет 8 человек. Судьба более чем 30 человек остается неизвестной. В школе недалеко от дома организован штаб по работе с населением. Территория вокруг места проведения спасательной операции оцеплена. Ранее сообщалось о приостановке поисково-спасательной операции из-за угрозы дальнейшего обрушения дома. Спасатели демонтируют стену подъезда, уцелевшую после взрыва. Взрыв в одном из подъездов жилого дома в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
С международными новостями был Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Избрание Саломы Зурабишвили президентом Грузии респонденты «Эхо Кавказа» назвали самым важным событием уходящего 2018 года. Но проходящие на фоне небывалой поляризации общества выборы 5-го президента страны не единственное событие, которое будоражило и продолжает будоражить грузинское общество. О них в сюжете Мзии Парисишвили.
Я первая президент-женщина в истории Грузии. 16 декабря 2018 года, в день инаугурации 5-го по счету президента Грузии, в своей 25-минутной речи Саломе Зурабишвили укажет не на один символический знак. Дворец Ираклия II в Телаве, царствовавший в 18 веке в Картли и Кахетии, она выбрала местом инаугурации не случайно. Во втором туре президентских выборов в Телаве проголосовали против нее независимого кандидата, поддерживаемого правящей грузинской мечтой Саломе Зурабишвили. Дав президентскую клятву в Тель-Авиве, Зурабишвили обязалась быть президентом всех, в том числе и тех 800 тысяч избирателей, которые проголосовали против нее. Кроме этого, очень символично, что именно сейчас, когда мы празднуем столетие восстановления нашей независимости, я, родившаяся в эмиграции, стала президентом Грузии. Так замкнулся своеобразный круг. Сегодня я потомок тех, кто уехал в эмиграцию после нашествия российской 11-й армии и советской оккупации, возвращаюсь присвоенными конституциями полномочиями быть защитником независимости и верховным главнокомандующим. Саломе Зурабишвили обещала защищать права человека, быть гарантом Конституции, сотрудничать с США и ЕС, способствовать безопасности страны, добиваться от России ухода из регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. При этом она напомнила: мы должны помнить, что на оккупированных территориях живут люди, которые являются нашими гражданами, и нам следует помириться с ними. Нас объединяет путь, который мы прошли вместе с абхазами и осетинами. Мы родственники друг другу, у нас есть смешанные семьи. Мы должны найти пути подхода к новому поколению и проложить для него дорогу в Европу. Сегодня, как никогда, нужна защита абхазскому языку и идентичности. Абхазурена сада идентобас. То, что она женщина, стала президентом, Саломе Зурабишвили также считает символичным. Среди перечисленных исторических символов было и беспрецедентное исключение. Впервые на инаугурации нового президента присутствовал уходящий президент Георги Маргвелашвили. В случае предыдущих четырех президентов Грузии за последние четверть века такого не было. Но традиция неприязни нового президента к предшественнику все-таки сохранилась. Президентская резиденция во Влабаре, построенная при третьем президенте, Михаиле Саакашвили, стала камнем преткновения в отношениях между четвертым президентом Георгием Маргвелашвили и основателем правящей партии «Грузинская мечта» миллиардером Бидзина Иванишвили. Маргвелашвили, ранее обещавший не входить в дом разврата, как он сам называл дворец, неожиданно для всех решил занять резиденцию, став президентом. А вот пятый президент Саломе Зурабишвили сдержала слово. Здание Авлабарской резиденции теперь пустует. Зурабишвили разместилась в другом дворце – Орбельяне, на улице Атонели. Он ближе к ее дому в районе Мтацминда, что тоже в исторической части Тбилиси. Неравнодушна она к этому дворцу не только по политическим соображениям.
Как вы знаете, моя семья, мои предки были князьями Бараташвили и Орбельяни, поэтому дворец Орбельяни для меня полностью приемлем. Если мы на это посмотрим под углом того, что хотим выглядеть по-европейски, то это дворец более европейского типа, чем тот масштабный, который мне напоминает совсем другую систему. Сказала Саломе Зурабишвили. Она могла подразумевать советский режим или правление Михаила Саакашвили, а может быть и то, и другое. Оппоненты Зурабишвили не обошли вниманием то, как часто она бравирует не только тем, что является потомком семьи грузинских общественных деятелей и политиков Первой Демократической Республики, но и своей принадлежностью к голубым кровям князей грузинского царства. Этим, а не тем, что город проголосовал против нее, объяснили ее желание провести инаугурацию в царском дворце Телави. С такой логикой на место инаугурации больше претендовал Рустави. В бывшем индустриальном городе живут гораздо больше избирателей, которые проголосовали против Саломе Зурабишвили. Но в Руставе, как отмечают оппоненты власти, есть лишь давно закрытые дворцы металлургов и химиков. Там нет царского дворца, как в Телави, где вступление в полномочия пятого президента Зурабишвили отметили даже пушечными залпами. И этот инаугурационный элемент оказался символичным. На пушечный выстрел не подпустили к Телави представителей оппозиции, в основном представителей нацдвижения, которые намеревались устроить там акцию протеста, заранее приготовив плакаты с надписями «Нет Саломе, нет Бицини». Часть оппозиции не признает итоги второго тура, считая, что во втором туре победителем стал бы кандидат от объединенной оппозиции «Сила в единстве» Григол Вашадзе, если бы не полномасштабное использование административных ресурсов и щедрые обещания председателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили за годы исправить все ошибки. Объединившиеся вокруг Вашадзе оппозиционные силы утверждают, в Грузии настал политический кризис. Для выхода из кризиса они требуют проведения досрочных парламентских выборов и кардинального изменения избирательной системы, или, по крайней мере, проведения парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной избирательной системе. Отказаться от мажоритарной системы мечта обещает только через 6 лет, в 2024. Тем самым власть сама себе противоречит, заключает Григол Вашадзе.
Все задаются логичным вопросом. То, что хорошо для страны в 2024 году, почему это будет нехорошо в 2020?
В стане оппозиции воодушевлены заявлением представителя Госдепа США в Брюсселе, которое он сделал после завершения встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса. «Мы обеспокоены многочисленными нарушениями, которые наблюдали на этих выборах. Сейчас мы очень внимательно будем следить за тем, как грузины будут следовать своей новой конституции. И я думаю, что начало следующего года будет испытанием для демократических институтов Грузии», заявил представитель внешнеполитического ведомства США. Эту оценку Госдепа в нацдвижении, которое не намерено признавать поражение своего кандидата, расценивают как поддержку своей позиции. В стане мечтателей словосочетание «многочисленные нарушения» встретились с недоумением. Да, были некоторые недостатки, но в целом международные наблюдатели сочли выборы состоявшимися, а те замечания, о которых идет речь, обязательно исправят, уверяет вице-спикер парламента Гия Вольски.
части замечаний, которые касаются выборов и взаимоотношений политических партий, да, многое нужно исправить. Но это не касается только власти. С полной уверенностью говорю, что сегодняшняя политическая культура далека от международного стандарта.
Депутат от правящей силы ничего не сказал о замечаниях международных и местных наблюдателей о том, что в ходе этих выборов грань между властью и партией «Грузинская мечта» была полностью стерта. Вести диалог с политическими оппонентами представители власти не спешат. А о досрочных выборах и речи нет, говорит другой вице-спикер парламента Тамар Чугошвили. Требования нацдвижения очень запутаны, начиная от революционных призывов, заканчивая другими вопросами. Парламентские выборы пройдут в 2020. Как это предусмотрено Конституцией. Третий президент Грузии, почетный председатель партии бывшей власти нацдвижения Михаил Саакашвили с одной стороны и бывший премьер-министр, нынешний председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили с другой стороны, на протяжении 2018-го пугали грузинское общество друг другом. События перед вторым туром развивались на фоне 15-летней годовщины революции РОС. Поздравляю ее очень скоро в Грузии. Таким интригующим постом 23 ноября сопроводил свое видеообращение на личной странице в Facebook Михаил Саакашвили. Третий президент поздравлял грузинский народ с Днем Святого Георгия и с 15-летием революции РОС, называя ее чудом, совершенным грузинским народом, благодаря которому Грузия стала реформатором номер один в мире. Но, по словам лидера бывшей партии власти нацдвижения, болеющего за своего однопартийца Григола Вашадзе, во втором туре президентских выборов нельзя жить, предаваясь лишь сладким воспоминаниям.
Спустя 15 лет мы стоим перед большим вызовом. Над Грузией опять восседает чудовище. Снова вернулись старые кадры Шеварднадзе. Люди старой системы, и система эта возвращается. Они опять нас отталкивают на 90-е и еще назад. Но я точно знаю, наш народ и сейчас покажет всему миру свое самолюбие и достоинство. Действительно всех удивит. У Грузии огромная перспектива.
Чудовище, по мнению Саакашвили, это Бидзина Иванишвили и его грузинская мечта. В адрес политических оппонентов третий президент выражался и похлеще. Он обозвал политтехнолога Моше Клухкафта еврейским аферистом, который, по его утверждению, консультировал в предвыборной кампании грузинскую мечту. В ответ на критику оппонентов и правозащитников третий президент Грузии оправдывался так.
Я очень люблю и уважаю евреев, среди которых и моя невестка, также еврейка. Давайте не будем впутывать консорциум международных аферистов, еврейский и грузинский народы.
Тем не менее, правозащитники критикуют Михаила Саакашвили за ксенофобские и сексистские заявления, к которым он часто прибегает в соцсетях и в ходе прямых включений. После поражения во втором туре президентских выборов Саакашвили призвал своих сторонников к неповиновению, к широкомасштабным акциям. И сам обещал вернуться, несмотря на то, что ему в Грузии грозит тюремный срок. 3 года заключения и почти 1,5 года без права занимать государственные посты. Такой приговор вынес в январе 2018-м Тбилисский городской суд в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об убийстве банкира Сандру Гиргвлиани. В частности, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Под конец года Саакашвили сообщил, что по просьбе грузинских иммигрантов создает движение «Вместе домой», которая как огромная волна захлестнет и накроет Грузию. И это, по предсказаниям третьего президента, произойдет весной 2019-го. Что будет, если вернется Михаил Саакашвили и его партия нацдвижения? По версии мечтателей, в этом случае стране не миновать гражданской войны. В преддверии второго тура президентских выборов предостеречь граждан Грузии решил и сам миллиардер Бидзина Иванишвили. 5 ноября в своем видеообращении он призвал разочарованных и обозленных на власть избирателей не делать опрометчивых шагов, которые принесли бы победу кандидату от нацдвижения Григолу Вашадзе.
Я беру на себя ответственность за выполнение обещаний исправить за 1 год все недостатки правления, а также использовать весь мой ресурс для того, чтобы развитие страны стало необратимым. Главное сейчас, чтобы мы, разозленные на власть и на отдельных чиновников, желающих наказать, не наказали свое будущее, свою страну.
Спасти страну и исправить ситуацию Бедзина Иванишвили обещал обществу спустя 6 лет с начала прихода к власти, основанной им партией «Грузинская мечта». Неладное Иванишвили почувствовал не к концу 2018-го, а еще весной, поэтому 11 мая 2018 он решил вернуться к политической жизни и возглавить свою партию «Грузинская мечта». Правда, за это время лидер правящей силы пару раз успел заметить, что в Грузии сразу стали бы видны все позитивные сдвиги, если бы можно было отключить оппозиционный телеканал «Рустави-2». Позицию Бедзины Иванишвили и правящей «Грузинской мечты» всецело разделила другая телекомпания «Имеди», которая перешла на чрезвычайный режим вещания, чтобы не допустить возвращения режима Саакашвили. Агрессивная риторика, черный пиар и построенная на полном негативе предвыборная кампания приняла беспрецедентный масштаб в преддверии второго тура президентских выборов, отмечали наблюдательные профильные НПО. «Грузинская мечта» в лице Саломы Зурабишвили победила на президентских выборах, соответственно, одержала победу над Михаилом Саакашвили и его партией «Нацдвижение». Но правящая сила за 2018 год так и не смогла одержать победу над двумя заклятыми врагами. Это бедность и оккупация. Об этом премьер-министр Мамука Бахтадзе сказал, когда подытоживал работу правительства за 2018 год. Оккупация идет от России, а бедность от неправильной экономической модели правления нацдвижения, констатировал премьер. Но, как отметил премьер Бахтадзе, благодаря фонду «Карту», принадлежавшему миллиардеру и председателю партии «Грузинская мечта» Бедзине Иванишвили, 600 тысяч граждан Грузии освободятся от задолженности банкам. Опуская политическую часть данного решения, которую оппоненты власти и часть правозащитных НПО расценивают как подкуп избирателя перед президентскими выборами, экономист, глава аналитического центра по анализу и прогнозированию при ТГУ Ота Рангуридзе, аннулирование долгов считает позитивным для экономики.
Это будет способствовать увеличению показателей занятости. Люди, которые были в этом черном списке, практически были на обочине экономической жизни страны. Как только у них появлялся какой-нибудь доход, банк накладывал на него арест. Они вынуждены были прятать свой доход и в какой-то степени создавали черный рынок труда.
Среди политических достижений правительство премьер-министра Мамука Бахтадзе называет и новую конституцию. Достижением года считает премьер-министр и следующее.
В 2018 году в Грузии появилась первая женщина-президент. Хочу еще раз поздравить госпожу Саломе с этой достойной победой.
По поводу достойной победы Саломе Зурабишвили и демократической трансформации Грузии многие готовы поспорить. Среди них и конституционалист, ассоциированный профессор университета Ильи Коте-Чокорая.
Эта конституция не была принята на основе реального консенсуса. Кроме этого, у нее очень много недостатков. Один из них – нет четких механизмов балансирования власти парламентского большинства. Есть замечания и по поводу судебной системы, а также к Совету юстиции. Есть проблемы у Конституционного суда. К тому же у нас больше не будет президента, выбранного прямым голосованием, который мог бы стать определенным инструментом балансирования между разными ветвями власти.
А с учетом прошедших выборов на фоне радикальной поляризации и использования админресурсов со стороны «Грузинской мечты», Кота Чокорая победу Саломе Зурабишвили не считает достойной. По словам Чокорая, никуда не улетучилась и проблема неформального правления Бедзины Иванишвили Грузии. Легализация потребления марихуаны стала одним из предвыборных обещаний политической партии Гирчи и его лидера, претендовавшего на пост президента Зураба Джапаридзе. Президентом стать он не смог, но по иску, который он подал в Конституционный суд, вместе со своим однопартийцем он выиграл. 30 июля Конституционный суд признал неконституционными все санкции за потребление марихуаны, но не успели стать сторонники легализации марихуаны облегченно вздохнуть и затянуться, как обнаружили, что Грузинская православная церковь осуждает и запрещает то, что разрешает Конституционный суд. Представители грузинского духовенства созвали брифинг и пригрозили конституционным судьям божьей карой за легализацию употребления марихуаны.
Пусть они незамедлительно отменят свое решение. Пусть срочно извинятся перед народом.
Сказал Кулевица и предложил по этому вопросу устроить референдум. Не столь радикально, но поделился своими страхами и министр здравоохранения Давид Сергиенко.
Даже в кошмарном сне не хочу представить себе хирурга под воздействием марихуаны в операционном блоке, учителя или авиадиспетчера.
Правда, правительство грузинской мечты было не против культивации марихуаны и даже внесло соответствующий законопроект в парламент. Как выяснилось позже, за это выступал основатель правящей силы Бизина Иванишвили. Свое мнение высказала тогда еще кандидат в президенты Саломе Зурабишвили. Она напомнила, что в секулярном государстве церковь не должна так активно вмешиваться в мирские дела страны. С легкой руки епископа Бадбийского Якуба Саломе Зурабишвили прозвали королевой каннабиса.
Что сейчас должна делать госпожа Саломе, я не знаю. Откуда у нее столько авторитета, чтобы ее словам прислушивались? Если она думает, что получится утвердить здесь каннабис, и она станет королевой каннабиса, я даже не знаю, что сказать.
Поняв, что перед вторым туром впасть в немилость у ГПЦ самого влиятельного института чревато поражением, Саломе Зурабишвили пришлось доказывать, что она не королева каннабиса, а правящая партия, ранее продвигающая идею производства и экспорта конопли, после встречи в патриархии отложила обсуждение законопроекта на неопределенное время. Конфликт между мечтой и ГПЦ был исчерпан. Благосклонность в церкви стали проявлять и к Саломе Зурабишвили. В первое же утро после выборов первое поздравление Зурабишвили получила от патриарха Ильи II.
Это был тот момент, когда я почувствовала, что стала президентом Грузии, поделилась своими ощущениями Саломе Зурабишвили с журналистами в после встречи с Ильей II 29 ноября 2018 года.
На май 2018 года пришел пик массовых акций протеста. В начале десятки тысяч молодых людей вышли на проспект Руставели в Тбилиси в знак протеста против полицейских рейдов в ночных клубах Басиани и кафе Галери. Стихийные акции протеста приняли организованную форму под руководством общественного движения «Белый шум». 12 мая участники акции протеста потребовали отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гафария. Пришедшего к ним премьер-министра Квирикашвили участники акции протеста засвистали и закидали пластиковыми бутылками. Министр внутренних дел Георгий Гахария смог угодить молодым. Придя к ним, он публично извинился и согласился вести переговоры с лидерами протестного движения. Акции протеста прекратились. Впрочем, ни тогда, ни после не был дан ответ на вопрос, что это было. На главные вопросы не получил ответ и тогда, и политолог Гия Хухашвили.
Я не исключаю, что все это кем-то было спровоцировано, чтобы имитировать борьбу с наркотиками. А в обществе бытует мнение, что крупный наркобизнес не сможет работать без крыши в системе силовиков. Так что много вопросов. С учетом того, кто был задержан, это не будет иметь смысла, если мы не доберемся до источника зла, потому что эти наркотики, пока они дошли до дверей ночного клуба «Басиани», прошли границу, где были складированы, и кто-то оптом пускал их в дистрибуционную сеть. Как можно поверить, что невозможно найти этих людей?
Проспект Руставели пустовал недолго. К концу мая был вынесен вердикт по делу резонансного убийства двух подростков на улице Хорава в Тбилиси. Убийство произошло в начале декабря 2017-го. Отец одного из убитых подростков, Заза Саралидзе, все это время утверждал, что настоящие виновники смерти его сына остались на свободе благодаря покровительству высокопоставленных чиновников в прокуратуре. 31 мая Тбилисский городской суд частично оправдал обвиняемых в резонансном убийстве двух подростков, тем самым косвенно подтвердив, что настоящие убийцы Давида Саралидзе на скамье подсудимых нет.
Эта система должна быть разрушена. Я не позволю им плевать мне в душу.
Кричал тогда Заза Саралидзе, переместившись с проспекта Руставели к зданию главной прокуратуры. К тому времени акции протеста под слоганом «Не убивай меня» уже проходили в Тбилиси и в других городах Грузии. 31 мая под давлением вышедших на улицу десятков тысяч людей главный прокурор Иракли Шотадзе подал в отставку.
Спустя 2 недели подал в отставку и премьер-министр Георгий Квирикашвили. По его словам, причиной его отставки стало недовольство грузинской мечты экономической политикой Кабмина. Он выразил сожаление, что реформы не привели к росту доходов беднейших слоев населения. На это сетовал к концу года и новый министр экономики Георгий Кобулия. Выступая перед депутатами парламента с ежегодным отчетом о деятельности своего ведомства, Кобулия заявил, что уровень бедности в стране по сравнению с 2013 годом сократился.
Естественно, населению нелегко, поскольку у нас все еще 20% показатель бедности, и мы должны с этим бороться.
Представители власти Грузии признают, что позитивная динамика роста экономики и ВВП пока недостаточна для того, чтобы их смогли ощутить большинство граждан Грузии, которые, по всей вероятности, и в 2019 году продолжат пребывать в поисках работы и доходов для существования. Для некоторых же смыслом жизни и существования и в 2019 останутся поиски справедливости. Об этом свидетельствуют разбитые в знак протеста палатки на проспекте Руставели перед зданием парламента отцов убитых сыновей Заза Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Более 600 тысяч граждан Грузии встретили Новый год без кредиторской задолженности. Обнулить долги жителей было решено в рамках разовой программы правительства. Общий объем списанных долгов составил почти 1,5 миллиарда долларов. Такие цифры приводит Интерфакс, ссылаясь на министра финансов Грузии. Программа коснулась более 600 тысяч человек, однако процесс еще не завершен. По словам главы ведомства Иване Мачевариани, есть несколько финансовых организаций, которые пока не присоединились к процессу. Им предстоит уладить все формальности до 15 января. Решающую роль в процессе обнуления задолженности сыграл благотворительный фонд «Карту», учрежденный миллиардером Бедзина Иванишвили. По условиям программы все банки, микрофинансовые и онлайн-организации должны были списать кредиторскую задолженность, не превышающую 2000 лари, с граждан, находящихся в черном списке. Эта мера направлена на преодоление в стране проблемы избыточных долгов населения по кредитам. С сегодняшнего дня Нацбанк ввел новые правила выдачи кредитов, ужесточающие требования к заемщикам. Международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» возложила на власти Азербайджана ответственность за состояние здоровья находящегося в заключении блогера Мехмана Гусейнова и потребовала его освобождения, информирует «Кавказский узел». Гусейнов, отбывающий наказание в колонии в Азербайджане, объявил сухую голодовку 26 декабря в знак протеста против нарушения его прав, лишения встречи с адвокатом и против нового уголовного дела, возбужденного за 2 месяца до окончания срока его заключения. 30 декабря блогер после перевода в СИЗО прекратил сухую голодовку после резкого ухудшения самочувствия. «Репортеры без границ» крайне обеспокоены состоянием здоровья в тюремном заключении азербайджанского блогера, который находится в критическом состоянии, поскольку не пил жидкости и не ел в течение последних 5 дней. Знак протеста в связи с новыми сфабрикованными обвинениями против него, говорится в заявлении Международной организации в защиту журналистов. Оппозиционная партия «Герчи» в новогоднюю ночь заработала как минимум 3600 лари, более 1300 долларов, благодаря тому, что выставила на аукцион возможность пригласить в гости одного из своих лидеров – Зураба Джапаридзе. Перед Новым годом в партии заявили, что Джапаридзе готов стать «Меквле». В Грузии так называют первого гостя, который приходит в дом после полуночи или утром 1 января. Считается, что от него зависит, будет ли наступивший год удачным, информируют новости Грузии. Аукцион за право заполучить в гости Джапаридзе состоялся в интернете на специальном сайте. Каждый из победителей в первой тройке заплатил за визит Джапаридзе около 1200-1100 лари. Перед аукционом в Герчи уточнили, что доставка Джапаридзе предусмотрена только в пределах Тбилиси.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Прошедший год выдался достаточно жарким в культурном плане для Абхазии. Было много разных проектов, гастролей, фестивалей, концертов и выставок. Дарья Пабба рассказывает о самых интересных культурных событиях 2018 года.
Одним из самых масштабных событий 2018 года был Сухумский международный кинофестиваль короткометражных фильмов, который прошел со 2 по 6 апреля. Более 3000 заявок со всего мира поступило к организаторам фестиваля, но в результате было отобрано всего 32 работы. Режиссеров из таких стран, как Франция, Италия, Великобритания, Бельгия, Марокко, Тунис, Южная Корея и Иран. Все было сделано, как полагается, хорошему кинофестивалю. Красная дорожка, международный состав жюри, гости из разных концов света, мастер-классы от именитых режиссеров, забитые зрителями залы и красивые статуэтки в виде награды. Проект имел успех, и поэтому в декабре организаторы открыли прием заявок на второй Сухумский международный кинофестиваль, который также пройдет в апреле, давая начало хорошей ежегодной традиции. В июне произошло еще одно событие, куда менее масштабное, но от этого не менее важное. К работе на должности генерального директора Абхазского государственного драмтеатра приступил Надар Чанба, который много лет работал в Южной Корее и во Франции. Это назначение было практически необходимым. Театр угасал, чему свидетельствовал тот факт, что за последние два десятка лет на его сцене поставили всего 4 спектакля. Но благодаря грамотному управлению нового директора, Абхазский драмтеатр превратился в одну из самых активных культурных институций в республике. Сегодня он имеет в своем репертуаре 13 спектаклей, среди которых несколько премьер. Здесь также была запущена студия «Миниатюр» и детская студия «Нарт». К тому же театр начал ездить на гастроли в другие страны. В ноябре спектакль «Кролики и удавы» был показан на международном театральном фестивале в Татарстане. Вообще, 2018 год можно смело назвать годом театра для Сухума. За последние 12 месяцев жители города увидели столько премьерных постановок, что, наверное, для зрителя любого возраста и настроя относительно театра найдется что-то по вкусу. Самым завораживающим и, пожалуй, экспериментальным культурным событием прошедшего года была режиссерская лаборатория, которая прошла в ноябре в Государственном русском театре драмы. В рамках проекта, который является программой Союза театральных деятелей России, русские театры за рубежом приглашают несколько режиссеров, которые готовят короткие сценические зарисовки. При этом на репетицию актеров есть всего несколько дней. В результате 17 ноября зрителям было показано 3 коротких постановки по известнейшим античным произведениям. Но древностью тут и не пахло. В «Царе Эдипе» зрители сидели прямо на сцене, а актеры превратили зрительный зал с сидениями из кроваво-красного бархата в сцену. Листрата разделила гостей по гендерному признаку и удивила композицией от Эми Уайнхаус, а Электра, разместив на театральной сцене и актеров, и зрителей, поразила комбинацией безумной эмоциональности и простотой костюмов. Важной частью этого эксперимента является то, что зрители были полноправными участниками зарисовок. Они не просто сидели на сцене или взаимодействовали с актерами, но после каждой постановки участвовали в дискуссиях с директором театра и режиссерами, смело выражая иногда восторг, а иногда и полное неодобрение увиденного. В самом конце зрители приняли участие в голосовании за лучшую зарисовку, которая позже превратится в полноценный спектакль. Под конец года произошло еще одно радостное событие. В здании Абхазской филармонии открылся малый концертный зал, предназначенный специально для работы и выступлений Государственного камерного оркестра. 18 декабря для первых слушателей здесь зазвучали композиции Моцарта, Генделя, Штрауса и Верди в исполнении музыкантов и вокалистов. Теперь в Сухуми есть еще одно новое пространство, которое будет радовать горожан красивой камерной музыкой в новом году. Всего 2-3 года назад люди жаловались на то, что в Абхазии очень скучно и что здесь практически ничего не происходит. Сегодня ситуация полностью изменилась, и иногда даже получается так. Если вы думаете о том, как бы вам хотелось провести вечер, то приходится делать выбор, потому что одновременно происходит несколько событий. К сожалению, пока это касается только Сухума, но, возможно, еще через пару лет жители всех городов Абхазии, от Гала до Гагры, будут иметь такие же возможности, как жители столицы. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
В 2018 году грузинское кино отметило 110-летний юбилей. Дизайнер с мировым именем Демна Гвасалия выпустил коллекцию, посвященную теме войны в Абхазии. В Тбилиси прошел экспериментальный фестиваль новой драмы. Здесь побывали режиссеры Дэвид Линч и Андрей Звягинцев. Впрочем, вероятно, ключевое для грузинской культуры событие прошло за пределами самой Грузии во Франкфурте. Каким был уходящий год, расскажет Анастасия Славинская.
В этом году Грузия стала почетным гостем франкфуртской книжной ярмарки. Важность этого события, вероятно, сложно переоценить. Эта ярмарка – одна из самых крупных литературных платформ в мире, и попасть на нее в качестве почетного гостя – задача непростая. При этом было бы ошибочным полагать, что событие это исключительно литературное. Это возможность рассказать о своей стране, о том, чем она живет, что ее волнует, что печалит, и даже о том, как все начиналось. Есть забытые культуры, еще есть мертвые, теплящиеся только благодаря науке в стенах университетов культуры. Есть величественные, их безусловная недосягаемость даже создает некоторую неловкость. И вот среди всего этого, живого и мертвого, простого и сложного, есть древнейшие культуры, неизвестные современному миру, или же знакомые единицам любителей. Культуры, которые лишь чудом выжили и дошли до 21 века. Такова, по мнению писателя Аки Мурчеладзе, грузинская культура. 10 минут понадобилось ему для того, чтобы вкратце, немного эмоционально и порой иронично рассказать о ней собравшейся на франкфуртской ярмарке аудитории. Он говорил об истории, о борьбе за выживание, о тяжелых затяжных временах, в которых вопрос «быть или не быть» этой стране в принципе, по его мнению, определила именно ее культура. Ее, грузинскую культуру, Марчеладзе наделяет самыми разными чертами. Она упряма и странна, гуманистическая и изуродованная. Она при этом остается культурой, которую мы называем грузинской, сказал Ака Марчеладзе.
Грузинская литература, которая, как вы знаете, очень стара, насчитывает много веков. Мы говорим, что ей 1500 лет, какие-то ученые говорят, что 2000, 2500. Как бы то ни было, эти века немалый срок для того, чтобы судить о том, что ценно, а что нет. Как и любая другая литература, грузинская вращается вокруг человека. Вот наш первый рассказ, в котором описано происходившее в V веке. Он был бы очень понятен в мире и тогда, и сейчас его проходят в школе у нас, на том языке, которым он был написан в V веке. Это рассказ о женщине и мужчине, о семье, преданности, политике, боге, вере, чести, о тысяче вещей. Все это описано таким образом, что ты легко можешь понять, что в душе и сердце человека за эти 15 веков ничего особо не изменилось.
На 5 дней октября грузинская культура, можно сказать, переехала во Франкфурт. Павильон Грузии занял 1800 квадратных метров ярмарочной территории и был поделен на 7 пространств. В основу концепции общей программы под названием «Грузия, рассказанная алфавитом» легли, собственно, сам уникальный алфавит и письменность, а с другой стороны, грузинский характер, определенные явления, события и персонажи, связанные со страной. Тема алфавита преобладала и в стилистическом оформлении павильона. В одном из его уголков, к примеру, были использованы 33 масштабных конструкции, где каждая из них, то есть каждая буква, рассказывала посетителям о различных аспектах и героях, связанных с Грузией. О, к примеру, это оккупация. О ней, к слову, в ходе церемонии открытия грузинского павильона говорила немецкоязычный автор Нино Харатишвили.
Я пишу по-немецки, потому что люблю этот язык и верю, что на этом языке я могу более точно рассказать грузинские истории. Когда я начала писать, я была грузинским автором, потом стала немецко-грузинским и, в конце концов, немецким. Странно, но книга, которую я написала на немецком на 1300 страницах, рассказывала о Грузии. В последние 27 лет Грузия борется за возвращение своей идентичности. У Грузии есть много историй, которые нужно рассказать. Они трагичны. Вероятно, ужасающий. Это истории о захвате, о смерти, о спасении, войне и потере, горе и бесперспективности. Но в то же время это истории о надежде и прекрасных людях.
В июле в Тбилиси прошел экспериментальный фестиваль новой драмы. Кураторы намеренно решили не называть его театральным, чтобы избежать ассоциаций с фестивалем театра в его привычном для грузинского зрителя понимании. Это, как изначально заявляли они, было скорее неким слиянием драматургии с искусством перформанса. Все 6 пьес, показанные в ходе фестиваля, были созданы специально для него. И в каждой из них основная нагрузка легла на текст.
«Я не то, что убью, я всех их ради тебя».
В отличие от сцены, в жизни люди часто выбирают именно такие слова. Такая форма общения близка и подросткам, которых главными героями своей пьесы «Хладнокровный» сделал Паата Циколия. Хотя в случае с этим фестивалем разделение на жизнь и сцену в принципе было достаточно условным. Площадкой, где демонстрировались перформансы, был выбран павильон киностудии «Грузия Фильм».
Это не детские темы, но это о детях, о школьниках. Главный персонаж этого текста – очень жестокий, циничный ребенок.
Объяснял автор и режиссер пьесы Паата Циколия. София Килосония, куратор фестиваля и человек, кому принадлежит идея его создания, сказала «Эху Кавказа», что задумывала его не как зрелищный праздник, а как площадку, которая посредством искусства позволила бы вести диалог со зрителем на действительно острые и важные темы – социальные и политические.
Мы считаем, что главная проблема грузинского искусства – его крайняя дистанцированность от действительности. Но наш фестиваль – это не праздничное зрелище. Требования, которые мы сами себе ставим. Представление должно быть экспериментальным и смелым по своей форме и содержанию. Цель нашего проекта заключается в том, чтобы здесь и сейчас откликнуться на определенные процессы и обстоятельства.
В том, что грузинское искусство не созвучно времени, существующим вызовам и актуальным проблемам, Килосония с одной стороны винит советское прошлое. С другой же считает, что это достаточно удобная позиция, в которой автор, уклоняясь от реальности, может чувствовать себя защищенным от возможных нападок. 110-летний юбилей грузинского кино отметила тематическая экспозиция киностудия «Грузия Фильм» этим летом. Точкой отсчета – его днем рождения. Принято считать первые документальные кадры, отснятые Василом Амашукели. Снял он их при поддержке бакинского мецената, рассказал «Эху Кавказа» директор информационного центра киностудии «Грузия Фильм» Леван Купарадзе. Премьера отснятого материала состоялась в 1908 году. Сначала в Баку, а позже он был показан в Кутаиси.
Это бакинский рынок, перевозка угля на верблюдах, буровые скважины, пейзажи Кутаиси, караван-сарай в Тбилиси. В 50-х годах эти кадры были показаны в Париже. Они хранятся в местном хранилище по сегодняшний день. А 15 мая 1908 года, день, когда их премьера прошла в Баку, считается днем рождения грузинского кино.
Под экспозицию, посвященную юбилею, было отведено несколько залов киностудии. В одном из них выставили целую армию манекенов, одетых в раритетные костюмы персонажей из грузинских фильмов разных лет. Такая встреча вряд ли могла когда-либо состояться, но здесь герой картин Георгий Саакадзе, отец солдата Кетой Коте, Древо Желаний и прочих оказались в одном пространстве. Вместе с ними на экспозиции было представлено и оружие, сыгравшее свою роль в кино. Пистолет Маузер, пулемет Максима, винтовка Мосина, знаменитый немецкий «Шмайсер» и советский «ППШ». Все в рабочем, как заверяли организаторы выставки, но не в боевом состоянии. Еще одна армия, которая была представлена на этой экспозиции, это камеры разных форм, возможностей и размеров. Безотказная «Конвас-автомат», которая преданно служила при любых погодных условиях. 17-килограммовая «Родина», на которой были сняты, к примеру, эмеретинские эскизы Наны Мчадлидзе и Лурджа Магданы, совместная работа Тенгиза Абуладзе и Резо Чхеидзе. Среди всей этой аппаратуры есть и почетный ветеран. Камера, произведенная во Франции в 1912 году, рассказывает Леван Купарадзе.
В 1930
году эта камера была переделана в камеру для съемки анимационных фильмов. Иностранные специалисты, которые тогда консультировали наших, уже тогда удивились тому, что эта музейная камера могла быть на что-то способна. Но вот эта музейная камера 1912 года выпуска снимала мультфильмы вплоть до конца 80-х. Сейчас ее не включают, но она и сегодня смогла бы поработать. Почему бы и нет?
Кстати, о кино. В августе специальная комиссия, созданная при Национальном киноцентре, выбрала фильм для «Оскара». Им стал «Наме» режиссера Зазы Халваши. Это фильм по мотивам грузинской мифологии. О женщине, ворожее, врачевавшей людей водой, Зазе Халваши рассказывала еще его бабушка. А ей, вероятно, ее бабушка. В горном селе Аджари, откуда они родом, верили, что целительница Наме действительно существовала.
Я обдумывал эту картину много лет. Это история о девушке, которая пытается найти себя в этой жизни. Найти как обычный человек, как женщина, освободившись от образа ворожей, некоего природного явления. Это человек, который лечит всех и вся но сам при этом остается несчастным, и его образ сопровождал меня всегда.
Всего за право стать номинантами в категории «Лучший фильм на иностранном языке» участвовало около 90 картин из разных стран мира. Уже сейчас, в декабре, стало известно, что «Наме» в «Оскаровский шорт-лист» не попал. Бывший руководитель Национального киноцентра Нана Джаналидзе изначально предупреждала, что «Оскар» — конкурс непрогнозируемый, хотя о самой картине, как и многие другие грузинские критики, отзывалась очень тепло.
Картина — это, безусловно, очень художественная, очень поэтичная, очень лиричная, такая прелестная притча, которая заставляет нас задуматься. Таких картин очень мало сейчас. Бывают какие-то тенденции. Картина, так она как-то стоит особняком.
Этой осенью в Тбилиси для проведения мастер-классов приезжал российский режиссер Андрей Звягинцев. В грузинской аудитории он рассказал о деталях создания кино, о сценарии, выборе локаций, съемках, монтаже, музыке и немного о себе. Так, приготовились, начали. Свою первую команду съемочной группе Андрей Звягинцев дал в 93-м году. Говорит, что прежде чем сделать это, проконсультировался с оператором, который объяснил самопровозглашенному режиссеру последовательность. Мотор, камера, начали. Совок только рухнул. Денег, говорит Звягинцев, не было даже на жетон для метро. Что-то надо было делать. Либо возвращаться в родной город и искать работу в местном театре, либо решать что-то на месте. Поэтому, встретившись с владельцей мебельного магазина, ищущей человека, который смог бы снять для нее рекламный ролик, актер Андрей Звягинцев просто взял и назвался режиссером. Он говорит, что сделать это его вынудила тогда по большей части нужда. Впрочем, безусловно, не только она. Андрей Звягинцев – режиссер, который не любит импровизации. У него все выверено, продумано, просчитано, зашифровано и даже, кажется, прочувствовано на том же рационально-ювелирном уровне. Все его фильмы, говорит он, решаются за рабочим столом. Дальше они просто реализуются. Андрей Звягинцев говорит, что любит все этапы работы над фильмом. Рабочий стол, как он называет процесс подготовки, непосредственно съемки и монтаж. Единственное, что он не терпит во всем этом – это ожидание звонка от продюсера. Этот временной отрезок Звягинцев называет бессмысленным, пустым времяпровождением. От начала работы над новым фильмом Звягинцева отделяет тот самый звонок продюсера. Его режиссер ждет уже полтора года, с мая 2017-го. Проект уже есть, говорит режиссер, правда, не уточняет, какой именно. Хотя можно предположить, что речь идет о фильме о Второй мировой войне. В ходе мастер-класса Звягинцев обмолвился, что давно мечтает воплотить эту идею. Между тем, другой войне, грузино-абхазской и Грузии как таковой, дизайнер и беженец из Сухуми Демна Гвасалия посетил коллекцию своего бренда «Осень-зима 2019». С ним журналисты грузинской службы «Радио Свобода» Нико Нергадзе и Гоги Гвахария поговорили, собственно, о Грузии, о том, как дизайнеру удалось отразить 90-е в современном фэшн-мире, при этом преподнеся их в новом свете, без оговорки «ретро», говорит Демна Гвасалия.
Последний показ был первым случаем, когда я ко всему подошел, будто снимал кино, а не ставил показ. Когда, знаете же, много разной красивой одежды подготовишь, потом соберешь в коллекцию, а после делаешь фэшн-шоу. До этого я так и делал. А сейчас впервые захотел рассказать свою историю. С самого начала я знал, что это будет очень личным. Каждый силуэт с первого до последнего образа был персонажем, который для меня представлял кого-то конкретного. Над всем этим я работал так, как, по-моему, режиссеры работают с актерами. Еще 3 месяца назад я точно знал, кто должен был представить первый образ, кто второй и так далее. Как правило, никто так показы не ставит. Это был для меня интересный эксперимент — вернуться в прошлое и посмотреть, как его можно перевести на язык моды.
Нико Нергадзе в беседе с дизайнером затронул вопрос его ухода из Louis Vuitton. Игра по своим правилам — отказ от привычных показов и коммерция. О том, как ему удается сочетать все это, Гвасалия сказал следующее.
В этом, наверное, заслуга и моего прошлого. Если мы вернемся к тому, где я вырос, в войне мне было 12, когда у нас было отнято все, и мы должны были начать жизнь с нуля. Думаю, это делает тебя другим человеком. Когда тобой пройдена война, ты по жизни двигаешься гораздо быстрее. Легче идешь на риск и решения принимаешь проще. Я думаю, это повлияло и на моего брата, поэтому мы работаем вместе. Поэтому я принимал эти решения, оставил работу, на которой чувствовал себя комфортно и слепо, затеял новое дело, создал Vuitton. Хотя это было рискованным решением, но я опирался и на мои чувства. Я знал, что то, что я делаю, это правильно, потому что не был счастлив тем, что делал раньше. Знал и то, что если я недоволен, тогда ничего не выйдет. В итоге принятие этого решения для меня произошло очень легко. Я пытаюсь сказать, что те решения, которые многие могут воспринять как противоречивые или как мятежный шаг, для меня и Вьетнам произошли естественно. Это было действие не против правил других, а решение увидеть свои правила.
Тебе было 20, когда ты уехал из Грузии. У тебя не было крепкой спины и покровителя. Когда ты подумал, я нравлюсь людям, могу сделать сам? Спросил Нергадзе у Демны Гвасали.
Во-первых, я никогда не нравился людям моды. До сих пор я им не нравлюсь, не знаю почему. У меня действительно никогда не было спины. Я вам это говорю с 200-процентной уверенностью. Вы знаете, кто были моими сторонниками, когда я был тинейджером, когда только решил, что буду дизайнером? Те люди, которые хотели носить созданную мной одежду, или то, что я носил, или переделал, или полностью шил сам. Это было моей главной мотивацией, чтобы творить. Я всегда знал, был уверен, что есть люди, которые хотят носить мою одежду. Поэтому я и делаю то, что делаю.
Сказал Демна Гвасали в интервью грузинской службе «Радио Свобода». Этой осенью званием почетного тбилисца столичные власти наградили Майю Мания, историка архитектуры, известную как борца за сохранение исторического облика Тбилиси. На церемонии вручения символических ключей от города Майя Мания заострила внимание на тех проблемах, перед которыми стоит сегодня город, и призвала людей, принимающих решения, проявить больше строгости и осторожности, чтобы сохранить цельность и уникальность столицы. «Пока у нас еще есть шанс спасти город», сказала историк архитектуры, прежде чем уйти со сцены. Между тем, определенная часть общества отнеслась критически к награде Майи Мания. Вернее, будет сказать, к тому, что власти, далеко не всегда прислушивающиеся к мнению историка архитектуры, решились на подобный, по мнению некоторых наблюдателей, довольно циничный жест. В социальных сетях даже высказывалась мысль, что, возможно, было бы лучше и вовсе отказаться от награды в знак протеста против того, что происходит с городом сегодня. Тем не менее, сама Майя Мания четко разграничивает эти понятия и считает, что звание почетного тбилисца как таковое – это большая честь для каждого, кто его когда-либо получал.
Честно говоря, я и не знаю, чем я все это заслужила. Наверное, своим честным трудом и большой любовью к этому городу, родному своему, бесспорно.
В беседе с «Эхо Кавказа» Майя Мания рассказала о доме, в котором она провела детство, на улице Плеханова. Его, как и многих других зданий в Тбилиси, уже давно нет. Зато есть чудовищный, как Майя Мания его называет, жилой дом за первой гимназией. Есть видоизмененное, а по сути также потерянное здание имейла с гигантской стеклянной пристройкой. Безвкусной, непластичной, неэстетичной и, в первую очередь, по мнению историка архитектуры, просто неуместной. Тбилиси – это город видов. Он строился как город, скажем так, с природными декорациями, ландшафтом, который можно было увидеть из главных точек столицы.
Тбилиси построен на этих видах. И на каждом этапе все это соблюдалось. Обязательно считался вот сегодняшний архитектор с архитектором прежней эпохи. Это так чувствуется, когда ходишь по древней части города. Даже вот в том мелком масштабе, характерном для Тбилиси, 19 века, вот там ты очень чувствуешь, как они друг о друге думают и как они сохраняют вот это равновесие.
Равновесия уже давно нет на площади Свободы. Там сейчас растет очередное здание. Это часть проекта «Панорама Тбилиси». По задумке, он также должен затронуть площадь Эрекле II. И что самое страшное, по мнению историка архитектуры, ландшафтную зону, те самые природные декорации, на фоне которых строился Тбилиси.
Проект «Панорамы», конечно, он губителен. Бесспорно губителен. Потому что ландшафтная зона защиты – это очень важная зона. Я вспоминаю, в охране памятников специалисты очень много работали над чертами вот охранной зоны. И во главе был академик Вахтанг Беридзе. Где-то в 1983 году это происходило. И вот эта зона очень четко была определена, понимаете? И я боюсь, что она сейчас затронута сильно.
Майя-Мания считает, что Тбилиси, несмотря на все негативные явления, которые с ним происходят, удается сохранить свою уникальность благодаря необъяснимой силе притяжения, исходящей от старой части города.
Вот на этом пока Тбилиси держится, мне кажется. И вот эти дворы, конечно, мне неудобно сейчас выделить один какой-то дом, когда там совокупность играет огромное значение. Понимаете, ценность Тбилиси вот в этой совокупности, вот в этом разнообразии дворов. Там всего несколько типов, и разнообразные варианты этих типов чередуются, понимаете? И так они переплетены, что создают пространственную структуру, которая сливается с рельефом. То с мягким, то с контрастным, то плоским, понимаете? И еще вертикали церквей грузинских ортодоксальных, армянских, григорианских, русская колокольня, мечеть, синагога.
Многие из уникальных домов, говорит Майя-Мания, находятся в ужасающем состоянии, еле дышат и скоро могут просто исчезнуть.
Вот Желябова 13, это обязательно исчезнет, но мы не должны дать возможность этому дому исчезнуть. Я понимаю, что в стране очень много проблем, социальные проблемы, о чем говорить, но мы с вами говорим об архитектуре. И вот это очень важно сохранять, чтобы эстетически воспитывать наших детей и последующие поколения, понимаете? Это же пища, очень важная пища. Тифли стоит мессы, поверьте.
Сказала Майя-Мания. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.